дорогие гости, дорогие коллеги. Я рад открыть сегодня очередное заседание нашего совета и передать слова благодарности Три Яруловны Хабриевой за то, что вы к нам сегодня пришли. Она болеет, сейчас находится в больнице и, к сожалению, не сможет открыть наше заседание сегодня. Я поэтому передаю всем вам от нее самые добрые слова. У нас первый пункт повестки дня об итогах первого Евразийского антикоррупционного форума и 7-й международной школы практикума молодых ученых-юристов по теме «Правовые инновации, противодействие коррупции и их рекомендациях». Поскольку практически все участвовали в этом форуме и в этой школе, я не буду подробно описывать ее работу, только скажу, что это было уникальное событие по многим параметрам, поскольку действительно было сложно и, наверное, почти невозможно в ином формате обеспечить такой уникальный сплав различных научных школ, представителей разных государств, представителей разных поколений. И в целом форум вызвал очень яркий отклик в средствах массовой информации и на других научных площадках. Довелось нам участвовать на многих научных конференциях, международных круглых столах. И очень часто вспоминают, как был организован форум, как он проводился, какие были высказаны идеи. Сейчас в вашем... Ирина Гавриловна, дорогая, вы пришли в гости или поговорить? В раздачных материалах у вас есть отчет по работе нашего форума и нашей школы. У меня просьба его просмотреть и чуть позже, может быть, высказать какие-то свои пожелания. Если не будет, то мне бы хотелось вас попросить его одобрить, но чуть позже. Что касается еще ряда таких организационных вопросов. Предполагается, что этот форум будет постоянно действующим, что он будет проводиться раз в год, как и наша школа молодых ученых. И поскольку так удачно сложилось проведение одновременно и школы, и форума, мы будем проводить их именно в таком совместном формате. Что важно подчеркнуть, вот первый наш форум, первый евразийский форум посвящался вопросам правовых инноваций. Следующий форум мы предлагаем расширить по тематике исследований и посвятить его экономико-правовым проблемам противодействия коррупции, поскольку очевидно, что коррупция имеет не только правовую какую-то составляющую, но прежде всего экономическую. И причины коррупции в основном кроются в сфере экономики. Это было хорошо показано вот той книге, которая была издана буквально в преддверии нашего форума «Коррупция. Природа проявления противодействия». По итогам нашего форума, первого евразийского форума, будет готовиться новая книга, которая будет обобщать опыт нашей работы, где будет дана систематическое обобщение тех предложений, тех выводов, которые были сделаны в ходе нашего форума. В этой связи также я хотел бы поставить еще один вопрос. Отчет, который представлен в ваших раздачных материалах, мы хотели бы еще направить в Международную антикоррупционную академию и в Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Это тот орган, который занимается проблемами противодействия коррупции. Вот, по сути, три вопроса, три предложения озвучены. И если есть какие-то комментарии, предложения, замечания, мы с удовольствием их выслушаем. Итак, по первому вопросу, это одобрение отчета по проведенному форуму и по проведенной школе. Есть желание выступить? Если нет возражений, будем считать, что отчет одобрен. Что касается тематики следующего форума, по экономико-правовым проблемам противодействия коррупции. Да. Спасибо за ваше замечание, но мы вот в нашем отчете это четко обозначили. Я просто вот первая страница, да, нет. Хорошо, обязательно. Да. Хорошо, мы просто тут в самом отчете, у вас просто нет раздачного материала, здесь написано, что официальными партнерами института по организации проведения форума и школы выступили Государственная Дума о федеральном собрании и Счетная палата Российской Федерации. Это мы отмечали, но, естественно, этот сюжет еще больше отметим. Действительно, сам форум имел такой большой успех во многом благодаря вашим усилиям. Усилиям Счетной палаты, которая стала той площадкой, на которой эти научные мероприятия проводились. Это несомненно, поэтому это просто усилим в большей степени. Артем Михайлович, это отметить, прошу. По тематике следующего форума «Экономико-правовые проблемы противодействия коррупции» есть предложения? Есть замечания, возражения? Если нет, будем считать, что это предложение тоже утвердили. И третье, я прошу согласия Совета на то, чтобы направить этот отчет, дополненным и расширим, естественно, направить Международную Академию Правосудия и Управление ООН по наркотикам и преступности. Тоже нет возражений, спасибо большое. А теперь мы можем перейти ко второму пункту нашей повестки дня о программе международного научного мониторинга коррупции. Здесь я тоже буду представлять вот этот пункт повестки дня. Но очевидно, здесь я буду более подробно говорить, очевидно, что необходимость такого мониторинга, научного мониторинга, объясняется тем, что мы должны иметь четкое, полное представление о том, что такое коррупция, как она проявляется, в каких сферах. Без этого научно обоснованного знания борьба с коррупцией превратится либо в войну с ветряными мельницами, либо в какую-то компанейщину. В первом случае никакого эффекта не будет, а во втором мы можем все разрушить. И вот это Сцилла и Харибда, вот этих двух течений, двух скал, о которых может разбиться наш корабль борьбы с коррупцией. Либо мы ничего не будем делать, либо мы можем все разрушить. И такое, кстати, в нашей истории часто бывало. Вспомнить вот те кампании, которые проводились в советское время, да еще даже и в царское время. Такие кампании тоже проводились по борьбе с коррупцией, в частности. И если вы вспомните хорошенько, что происходило, начиная с 1905 года по 1917 год, вы поймете, что крах самодержавия, крах Российской империи был вызван именно вот этой безудержной борьбой с коррупцией, когда не знали, с кем борются. Но всех подозревали в том, что они казнокрады, всех подозревали в том, что они берут взятки. Это факт нашей истории. Одну страну мы уже потеряли, это Российская империя, вторую мы тоже разрушили, и тоже тогда предвели крах СССР, тоже все время говорили о том, что да, все чиновники воруют, что партийно-хозяйственная номенклатура всех задушила, что вот это вот питательная среда для коррупции. Мы потеряли Союз СССР, сейчас мы можем потерять и Российскую Федерацию. Поэтому так важно создать реально функционирующий мониторинг, научный мониторинг проявления коррупции, подчеркиваю, проявления коррупции. Речь будет идти именно об этом, поскольку все остальное, пожалуй, от лукавого. Ну, возьмите вот тот рейтинг, который проводит Transparency International, индекс восприятия коррупции. Что такое восприятие? Это очень обманчивое явление. Восприниматься коррупция может по-разному. Спросите чиновника казнокрада, есть ли коррупция? Он скажет, что нет коррупции. А спросите другого человека, который даже не знает, что это такое, скажет, что да, есть, конечно, но об этом же все говорят сейчас. И чем больше в средствах массовой информации говорят о коррупции, тем больше восприятие человека возникает образ, что действительно коррупция уже охватила все сферы, что коррупция уже всех задушила. И другой сюжет тоже интересный. Становится неприлично признаваться, что вы взятки не даете. Ну как же, я тоже не хуже других. У меня тоже есть деньги, чтобы заплатить там, не знаю, там, за какие-то публичные услуги, там, гаишнику, за то, ГИБДДшнику, точнее, за то, что меня выпустили без наказания. Поэтому задача стоит совершенно в другом ключе. Нам необходимо создавать реальный мониторинг, научный мониторинг проявления коррупции, который будет охватывать разные параметры. Да, конечно, мы знаем, что коррупция имеет очень латентный характер, ее крайне сложно выявлять. Но вместе с тем есть показатели, которые позволяют определять не только уровень коррупции, не только направление коррупции, но и ту динамику, которая существует в этом явлении. Что необходимо отметить? В нашем проекте, а может, мы приступили к его реализации, в нашем проекте международного научного мониторинга проявления коррупции, мы его создаем как междисциплинарный проект. В нем будут задействованы юристы, экономисты, психологи, социологи, политологи, поскольку коррупция проявляется не только на правом поле, она проявляется на поле социологическом, экономическом, психологическом. И здесь без содействия, без помощи наших коллег, представляющих другие научные направления, не справиться. Поэтому вот то, что мы уже сейчас подготовили, это уже документ более чем на 40 страниц. Здесь есть место для ученых разных научных направлений, но прежде всего, конечно, для юристов. И поэтому наши первые параметры, которые мы разрабатывали, они касаются юристов. Это индикаторы развития антикоррупционного законодательства и права применительной практики. Здесь мы выявляем, какие в разных странах, не только в России, все-таки надо иметь более полную картину, тем более, что коррупция имеет транснациональный характер. В первом разделе мы будем выявлять, каков уровень ратификации международных конвенций, антикоррупционных конвенций. Как складывается право применительной практики, в частности, в контексте выполнения тех рекомендаций, которые даются другими международными организациями, в частности, ГРЕКО, группы государств против коррупции. Надо знать. Не всегда можно с этим соглашаться, с этими рекомендациями, но в любом случае надо, конечно, бороться, чтобы эти рекомендации соответствовали тем правовым традициям и тем задачам, которые перед нами стоят. Да, перед нами стоит задача минимизации коррупции, но при этом стоит задача не разрушить собственную правовую систему. А некоторые рекомендации, они направлены на то, чтобы расшатать фундамент нашей правовой системы. И вот это надо четко учитывать. В этом же ключе мы рассматриваем и показатели уголовной статистики. Имеющиеся рейтинги, индикаторы, они, как правило, не учитывают вот то, что есть в уголовной статистике. Это надо знать очень четко. Коррупция есть везде, во всех странах, без исключения. Здесь можно приводить очень много примеров о том, как сейчас многие бывшие главы правительств государств находятся под следствием, как, допустим, Гельмут Коль, которого за глаза называли Дон Колеоне после озвучки с тем, что герой знаменитой гангстерской саги. Да, он прикрывал очень многие коррупционные схемы. Деньги были очень большие направлены на проведение избирательных кампаний в пользу ХДС и ХСС. Но как только его поймали за руку, реально поймали за руку, как в свое время Чубайса с чемоданом денег, точнее, с коробками из-под ксеркса. Он сказал, что я никогда не скажу вам, кто мне эти деньги дал. Поскольку Гельмут Коль пользуется колоссальным авторитетом в стране, и как-то неприлично признаваться, что даже такой лидер государства мог заниматься коррупцией, поэтому просто уголовное дело не закрыто, но и не двигается ни вперед, ни назад. Еще один такой хрестоматийный пример, который случился совсем недавно, когда Барак Обама стал президентом Соединенных Штатов. Как только он был избран, его место сенатора от штата Иллинойс было освобождено. И тут же губернатор Благоевич, губернатор штата Иллинойс, стал обзванивать знакомых и предлагать купить место сенатора от штата Иллинойс временное, на 2 года, потому что потом, через 2 года, должны были быть выборы. Поймали за руку, там, по-моему, сумма шла речь о сумме в 120 тысяч долларов. Благоевич получил срок 18 лет тюремного заключения. И таких примеров можно очень много приводить. Но сейчас Саркози находится под уголовным преследованием. Находится под уголовным преследованием Берлускони. Это скажем так, вершина айсберга той коррупции, которая существует в западных странах. Но об этом они не говорят. Не говорят потому, что неприлично. Вроде бы это как-то затеняет образ демократической государственности. Но эта проблема существует. И здесь нет ни белых, ни пушистых. Для всех существует одна и та же проблема. Надо бороться с коррупцией. И надо выявлять истинный облик, а не так, как это сделано во многих рейтингах. Как, допустим, рейтинги Transparency International. Мы изучаем, на каких параметрах они проводят ранжирование государств по восприятию коррупции. И это мы все больше и больше убеждались в том, что это политически ангажированное тестирование и ангажирование, ранжирование государств. Но сейчас Российская Федерация стоит на 143-м месте. из 182 государств. За последние там 3 года, ну, мы на 2 ступеньки вверх поднялись или вниз поднялись, ну, опустились, ну, к более благополучным странам, ну, там другой список, спустились к более благополучным странам, спустились. Но до того, с другой стороны, на 2 государства увеличился печень тех стран, которые являются объектом исследования Transparency International. Вот поэтому никакого прогресса у нас нет, несмотря на все наши усилия, несмотря на тот, я считаю, колоссальный прорыв, который был сделан в развитии нашего антикоррупционного законодательства, в совершенствовании нашей антикоррупционной правоприменительной практики. Но сейчас это никак не отражается. Здесь, ну, и об этом можно говорить, выгодно оставлять Российскую Федерацию в числе самых коррупционных государств. Если вы посмотрите отчеты ГРЕКа, вы увидите, что там Россия именно так и воспринимается, она так, точнее, так обозначается в отчете. По первому, второму раунду там свод отчет, там просто четко написано, что Россия, ну, по индексу коррупции является одной из самых коррупционных стран. Отчет на английском языке. На русском наши не публикуют, наверное, потому что стыдно признаваться, что такой отчет. А там есть за что чему стыдиться, потому что в отчете используются недостоверные данные, допустим, фонда Индем. Фонд Индем, который возглавляется Сатаровым, где четко написано, что 24% населения дают взятки систематически, и что 17% населения делают это эпизодически. Но если вы посмотрите по нашей статистике, вы увидите, что в числе коррупционеров у нас неизбежно оказываются пенсионеры, люди не работающие, дети. Ну и вот если так вот будем бросаться такими цифрами, то к чему мы придем? Это цифры, которые есть в отчете по Российской Федерации, в отчете ГРЕКа. С другой стороны, ну вот в течение многих лет Исландия считалась самой благополучной страной с точки зрения борьбы с коррупцией. Но вот грянул кризис, и тут же Исландия обвалилась. Кризис он сам показал, те коррупционные схемы, которые существовали в этой стране и которые во многом вызвали этот кризис. Вот сейчас очень многие пишут о том, что резко падает рейтинг, и сейчас будет падать Испания, Италия, Греция, которые сейчас находятся в условиях кризиса. И этот кризис тоже был во многом вызван теми коррупционными схемами, которые действовали в этих странах. Поэтому вот все вот рейтинги восприятия коррупции, там другие там рейтинги, которые по линии Всемирного банка готовят и так далее, они, конечно, дают необъективную картину. Это то оружие идеологической борьбы, которое используется, кстати, достаточно эффективно. Во-первых, потому что такие рейтинги разрушают веру в собственную страну, это очень опасно. Вот. А во-вторых, разрушает имидж и престиж нашей страны на зарубежной арене. Ведь оперируя этими цифрами, многие просто считают, ну что, ну коррупционная страна, что с нее взять? Вот все эти причины, все эти обстоятельства и подвигли нас к созданию такого проекта международного научного мониторинга проявления коррупции. В его разработке будут участвовать ученые не только нашей страны, не только представители наших различных научных направлений и школ, но и представители зарубежных стран. Ну, мы можем, конечно, отчасти оценить уровень коррупции в других странах, но мы будем привлекать зарубежных специалистов, те, чтобы они проводили все-таки мониторинг, вот такой мониторинг, научный мониторинг своими собственными силами, в своей стране, под нашим руководством, научным руководством, потому что мы будем разрабатывать и с их участием эти параметры, эти показатели проявления коррупции. Сложно, но это можно сделать. Потому что мы предлагаем использовать и другие, и социологические, и экономические параметры. В нашем проекте мы предлагаем использовать экономическую статистику. Сейчас уже нам готовят необходимые материалы, которые мы можем инкорпорировать в наши индикаторы. У нас очень широко социологические индикаторы представлены. Причем мы как это делаем? Социологические индикаторы мы предлагаем разбить на 3 группы. Это по населению в целом, это по опросам профессионального, юридического и правозащитного сообщества. И потом 3-я группа – это по опросам предпринимательского сообщества, которое наиболее уязвимо с точки зрения коррупционных угроз, и вместе с тем одна из наиболее мощных питательных сред коррупции. Хотя, честно говоря, вот, ну, я вот много занимался над вопросом утечки капиталов, российских капиталов за рубеж. Вот судя по тому, как ускользают российские капиталы среднего, малого бизнеса за рубеж, как-то плохо видится в том, что наш бизнес так уж замучен поборами со стороны государственных чиновников. Были бы такие поборы, вряд ли были бы такие огромные объемы капиталов, ушедших из нашей страны. Это, кстати, тоже вот тот показатель, который надо учитывать. Без этого нельзя. И еще у нас следующая группа параметров – это международные оценки. Вот при всей той критике, которую я сейчас высказывал, мы все равно должны их учитывать. Мы должны смотреть, как наша страна воспринимается за рубежом, как другие страны воспринимаются по этим параметрам. Да, это говорит о том, что это надо учитывать, и мы если будем тоже параметры учитывать в общей сумме. Но это говорит о том, что вот мы должны и здесь, вот в этом качестве тоже работать. Я не знаю, вот как у нас работает Transparency International. Вот я по моему опыту могу сказать, что Министерство юстиции вот при первом раунде не очень удачно защищал свои интересы. Вот сейчас этого нет. Вот последние годы научились защищать свои интересы. Вот по последнему третьему раунду там уже шла настоящая борьба за то, чтобы облик нашей страны был объективно представлен. Вот тогда на первом этапе этого не было, к сожалению. Что еще я хотел бы подчеркнуть? Да, мы сейчас готовим ряд публикаций, которые будут в скором времени появиться в наших научных журналах и в журнале российского права, и в журнале зарубежного законодательства и строительного правоведения. Они будут в основном посвящаться анализу существующих методик и тем общим параметрам нашего мониторинга, которые мы предлагаем к реализации. Здесь, в этой связи, я бы, конечно, хотел бы, завершая свое выступление, обратиться к нашим уважаемым участникам, чтобы вы тоже приняли посильное участие в создании нашего мониторинга, тоже нашими силами. При всем уважении к нашему коллективу мы, конечно, не справимся, это очевидно. Мы все-таки отдалены и от практики, мы очень многих вещей не знаем, мы очень многих вещей не чувствуем, поэтому ваша помощь, ваше содействие, это просто необходимо. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения по тем экспертам, которые могли бы принять участие в создании этого мониторинга, я прошу вас нам дать свои рекомендации. Мы с удовольствием привлечем их к работе над этим мониторингом. Тем более, что у нас есть финансирование, и это будет на таких договорных началах, ну, вполне достойных. В этой связи я бы хотел попросить представителей Минэкономразвития, они сейчас тут присутствуют, с нами поделиться своими материалами. Потому что мы при всем том, что, конечно, экономикой занимаемся, экономику любим, читаем, но все-таки у нас нет тех знаний и тех профессиональных навыков, которыми обладает тем более вот такое министерство, как Минэкономразвития. И, конечно, мы просто не сможем без помощи Министерства юстиции. Потому что это вот та опора, без которой вот наш проект просто может рухнуть. И в плане вот и уголовно-правовой статистики, и в плане просто и методической помощи. Нам, конечно, без вас не справиться. Это вот просто очевидно, Александр Вячеславович. Так что на вашу помощь очень рассчитываю. Здесь по проекту, по программе международного мониторинга, наверное, не стоит сейчас одобрять. Сейчас мы просто общие подходы озвучили, говорим, сообщили о том, что есть такая программа, уже существует. Она сейчас наполняется, она становится более такой полной, содержательной. Ну и ждем вашей помощи. Следующий у нас третий вопрос об исследовании практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. Докладчик, руководитель Центра публичных правовых исследований Андриченко Людмила Васильевна.
Спасибо, Владимир Ильич. Действительно, я уже на прошлом заседании Междисциплинарного совета, который проходил в феврале этого года, докладывала, что в соответствии с поручением руководителя администрации президента Российской Федерации, председателя Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации провел анализ практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. В прошлый раз я докладывала, что вот это исследование готовится, проведение этого исследования готовится. К настоящему времени это исследование, оно уже практически завершилось, и я буквально в нескольких словах отмечу его результаты. Почему я не могу пока более подробно осветить результаты этого исследования, это связано с тем, что на сегодняшний день материалы вот только направлены в Совет по противодействию коррупции, и будет доклад в Совете по противодействию коррупции. После этого мы уже более подробно доложим результаты нашего исследования. Вот в рамках этого исследования, это было довольно большое исследование, проводился анализ нормативно-правового обеспечения реализации программ противодействия коррупции в субъектах Федерации, исследовались институциональные основы противодействия коррупции на региональном уровне, анализировалось соотношение региональных программ противодействия коррупции и программ противодействия коррупции в муниципальных образованиях в субъектах Федерации, проводился анализ реализации мероприятий, которые были запланированы в программах по противодействию коррупции в субъектах Федерации, как осуществлялись профилактические мероприятия в субъектах Федерации по противодействию коррупции. Анализировались вопросы, связанные с кадровыми аспектами реализации программ, информационными аспектами реализации программ противодействия коррупции в субъектах Федерации. Кроме того, проводился также небольшое социологическое исследование, социологический мониторинг реализации региональных программ противодействия коррупции. То есть осуществлялся такой довольно большой комплексный анализ практически всех основных проблем, связанных с осуществлением антикоррупционной деятельности на региональном уровне. Вот помимо того, что проходил анализ реализации программ противодействия коррупции практически по всем субъектам Федерации, мы также осуществляли эмпирические исследования путем десантирования в ряд субъектов Федерации. Это были 7 фактически субъектов Федерации, как и было запланировано. Астраханская область, Липецкая область, Ставропольский край, Вологодская область, Республика Саха, Тюменская область. Кроме того, исследовалась также практика Калужской области по антикоррупционной деятельности. Вот это позволило получить такое целостное представление о реализации антикоррупционной деятельности в субъектах Федерации. И в рамках выездных исследований в субъектах Федерации мы осуществляли также выборочный анализ реализации программ противодействия коррупции в муниципальных образованиях на примере различных видов муниципальных образований, поселений, муниципальных районов и городских округов. Вот в этом исследовании было задействовано достаточно много сотрудников, наверное, большая часть сотрудников Института законодательства. И результатом этого исследования стал сводный аналитический доклад о результатах анализа практики реализации региональных программ противодействия коррупции, предложениях по повышению их эффективности. Это довольно объемный доклад, он более 350 страниц, не считая целого ряда дополнительных материалов к этому докладу. На сегодняшний день все вот эти материалы по исследованию, они уже готовы, и институт может уже, как только будет соответствующее решение, доложить о результатах проведенного исследования на заседании Президиума Совета по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации. Вот как нам представляется, мы не только провели достаточно интересный анализ практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Федерации, но и предложили довольно много рекомендаций, которые, как нам представляется, позволят повысить эффективность осуществления антикоррупционной деятельности в субъектах Федерации. Кроме того, нам даже был предложен определенный рейтинг субъектов Федерации по обеспечению антикоррупционной деятельности в субъектах Федерации. И в рамках этого рейтинга наибольшую такую оценку получили субъекты Федерации по 10 баллам. Это несколько субъектов Федерации. И есть субъекты Федерации, которые, на наш взгляд, получили неудовлетворительную оценку по реализации отдельных мероприятий. Вот мы думаем, что как только наш доклад пройдет совет, президиум Совета по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации. Мы, если будет такое решение, постараемся опубликовать результаты нашего доклада и представить его всем членам нашего междисциплинарного совета по противодействию коррупции, а также направить вот результаты этого исследования в органы, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Хотелось бы от имени института отметить, что очень большую помощь в организации наших исследований нам оказали полномочные представители президента Российской Федерации по федеральным округам. И хотелось бы поблагодарить также Министерство экономического развития Российской Федерации, представители которого сегодня присутствуют здесь, за помощь, которую они нам оказали. Они также в свое время проводили такой анализ, правда, в 2009 году. Сейчас ситуация уже несколько изменилась по некоторым моментам. И поблагодарить также Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, которые представили нам также определенную информацию, которая оказала помощь в подготовке нашего аналитического доклада. Вот, в общем-то, все по этому вопросу. Если есть какие-то вопросы ко мне, я готова ответить.
Так, вопросов нет. Тогда у нас следующий пункт повестки дня о взаимодействии со средствами массовой информации при освещении научных и научно-практических мероприятий в сфере противодействия коррупции. Слово предоставляется заместителю директора института Емельянцеву Владимиру Петровичу. Пожалуйста, Владимир Петрович.
Спасибо, Владимир Ильич. Уважаемые коллеги, важным элементом в реализации функций междисциплинарного совета мы рассматриваем необходимость более широкого информирования общественности о планах работы совета и в целом о реализации национального плана противодействия коррупции, в том числе в части реализации научных и научно-практических мероприятий. В основном в настоящее время освещение работы совета происходит на сайте института, а также через средства массовой информации партнеров института. Уже традиционным стали публикации в таких СМИ, как «Российская газета», «Парламентская газета», а также на передаче «Закон ТВ». Следует отметить, что в целом пресса испытывает заинтересованность в освещении мероприятий, направленных на противодействие коррупции. Так, широкое освещение получила работа первого Евразийского антикоррупционного форума, о которой уже остановился Владимир Ильич, а также 7-й международной школы практика молодых ученых-юристов, которые прошли под общей темой «Правовые инновации противодействия коррупции». Форум и школу проходили, как здесь уже было отмечено, при поддержке Государственной Думы Российской Федерации и Счетной Палаты Российской Федерации. Следует отметить, что на форум и школу мы получили заявки и были аккредитованы более 40 средств массовой информации, которые охватили самую широкую аудиторию от бизнес-сообщества до государственных служащих. Привлечение СМИ шло при тесном взаимодействии с пресс-службами Государственной Думы и Счетной Палаты Российской Федерации. Положительным моментом мы также отмечаем освещение вопросов противодействия коррупции в региональных СМИ. Вместе с тем необходимо отметить, что средства массовой информации в большей степени продолжают оставаться нацеленными на освещение единичных случаев, фактов коррупционных проявлений, а именно задержание с поличным конкретного коррупционера или конкретный факт выявления взятки. В то же время в меньшей степени средства массовой информации откликаются на публикацию о системных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, в том числе и на освещение научных мероприятий. В этом вопросе мы хотели бы обратиться с просьбой, конечно, в первую очередь к администрации президента, а также ко всем членам нашего совета, с просьбой ориентировать ведомственные пресс-службы на освещение мероприятий, направленных на противодействие коррупции, а также на работу СМИ. Спасибо.
Большое спасибо. Действительно, ждем вашей помощи, вашего содействия, может быть, даже ваших подсказок. Хотя вот действительно достаточно впечатляющие итоги освещения вот этого первого форума. В одной такой российской газете за 2 дня у нас было 3 материала, посвященных нашему первому Евразийскому антикоррупционному форуму. Большие материалы. Это говорит о том, насколько средства массовой информации заинтересованы в освещении таких событий. У нас следующий, наверное, самый интересный пункт нашей повестки дня – это научный доклад «Бизнес и коррупция». У нас докладчик доктор юридических наук Семилютина Наталья Геннадьевна, и у нее 2 докладчика – Глазкова и Емелин. Тема «Бизнес и коррупция» вызывает такой повышенный интерес, что у меня уже сегодня было несколько звонков с просьбой прислать по завершении нашего совещания тезисы, хотя бы тезисы доклада. Наталья Геннадьевна, прошу вас.
уже это будет выдвигаться или нет? Правда, я не знаю, где оно будет показываться. Я тут не
знаю. Нам надо запустить. Вот рабочий стол будет ваш. Нет, это внутренний опыт.
Значит, я иду. Все. Уважаемые коллеги, у вас есть текст с нас...
Ну, вам учебник Артур Михайлович есть.
Уважаемые коллеги, у вас есть текст ТС на слайдах. Я постараюсь в целях экономии времени максимально коротко и максимально, так сказать, сжато изложить те идеи и мысли, на которые я бы хотела обратить внимание. Значит, и ну, ничего не показываю. И, соответственно, спасибо. Вот этого не будет видно. А, все, отлично. Значит, великолепно. Все, спасибо. Вы действительно волшебник. Значит, поэтому я очень прошу, так сказать, я буду пробегать достаточно быстро, имея в виду, что если вас что-то заинтересует, так сказать, вы зададите поддельные вопросы и, так сказать, так быстро закончим. Значит, я обращаю ваше внимание, что вот, в принципе, здесь приведены две цитаты. И я хочу сказать, что вообще вопрос о проявлениях коррупции в бизнесе, мы всегда говорим, что это вот взяточничество, вот, скажем так, это связано с выполнением государственными чиновниками своих обязанностей. Между тем, предпринимательская среда способна создать условия, которые делают невозможной коррупцию вообще в принципе. И вот не случайно Конвенция ООН против коррупции 2003 года, она указывает в качестве одного из направлений противодействия коррупции, это противодействие коррупции в рамках предпринимательской среды. Значит, если посмотреть вот в таком ретроспективном анализе, то современное противодействие коррупции, я не беру британские законы о противодействии коррупции еще прошлого века, но я говорю, что послевоенный период, когда эти вопросы стало формироваться современное законодательство о коррупции. Причем, на что важно обратить внимание, что, скорее всего, законодателем МОД, опять-таки, здесь выступили в начале Соединенные Штаты Америки, которые принимали свои законодательные акты в ответ на конкретную ситуацию, которая сложилась в экономике страны. В результате сложился целый комплекс правовых актов, который регулирует разные аспекты, направленных на противодействие коррупционным проявлениям. В качестве одного из первых актов является так называемый RICO, Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act. Да, этот акт был принят в 70-е годы. Если вы помните, то как раз конец 60-х, начало 70-х годов, вы помните, был такой фильм «Раферти». Вот это борьба в противодействии коррупции в профсоюзах, в противодействии коррупции занялся Конгресс, была создана целая комиссия в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, вызывали и допрашивали конкретных, так сказать, представителей профсоюзных организаций и, так сказать, тех организаций, мафиозных организаций, которых подозревали в связи с противозаконной практикой. А следующий акт, который, так сказать, тоже, в общем-то, относится к противокоррупционным, это является закон о противодействии иностранной коррупции. Вот этот закон 1977 года, он до сих пор поминается, и он считается одним из важных законов. Этот закон, обращаю ваше внимание, тоже очень интересный момент. Дело в том, что в этот момент, вот как раз конец 70-х годов, просто что происходит на свете? Соединенные Штаты Америки в 1978 году отказываются от золотого стандарта. А МВФ переходит на плавающий валютный курс. Переход к плавающему валютному курсу с макроэкономической точки зрения означает облегчение передвижения денежных средств, облегчение движения иностранной валюты. И тогда Соединенные Штаты Америки сталкиваются с тем, что, возможно, приходят большие деньги из стран, так называемые нефтедоллары, стран Саудовской Аравии, из нефтяных этих самых, которые начинают совершать операции на рынке Соединенных Штатов Америки. И вот если посмотреть вот этот вот закон, то он вносит изменения в законодательство о финансовых рынках. Он вносит изменения в законы 30-х годов о ценных бумагах и биржах, закон о ценных бумагах касается раскрытия информации, повышения прозрачности операций на финансовых рынках. А второй этап, значит, скажем так, было некоторое затишье, затем наступил второй этап, который возник где-то в нулевые годы. А этот этап связан с тем, что развивается корпоративное законодательство, появляются крупные компании, и так или иначе возникают конфликтные ситуации, связанные на корпоративном уровне. Появляется серия банкротств, которые, так сказать, достаточно болезненно оказывает болезненное влияние на развитие стабильности рынка в национальных государствах, как в странах Европы, так и в странах Соединенных Штатов Америки. Я еще отметила закон, так называемый Patriot Act, да, который закон о патриотизме, который был вызван террористической угрозой, события сентября 2001 года, это вот мы все помним, но тогда, собственно говоря, задача этого закона в смысле противодействия коррупции состояла в том, чтобы поставить под контроль движение денежных средств, денежных потоков. А третий этап, современный этап, это этап кризисного развития, это закон Додда-Франка, который был принят опять-таки в ответ на потрясение на финансовых рынках. В этом же году, вот в 2010 году, применяется в Великобритании, принимается закон о взятках. Почему этот закон выделяется особо? Этот закон оказал и продолжает оказывать огромное влияние на зарубежное законодательство. В настоящее время этот правовой акт является своего рода законодательным мод. Потому что если посмотреть на те решения, которые сделаны, и здесь в данном докладе я достаточно подробно анализирую отдельные положения британского закона, то, в принципе, по пути Великобритании пошли страны и континентальная Европа. В нем было поставлено целый ряд ключевых вопросов, в частности, об ответственности коммерческих организаций за взятки. Там был уже совершенно по-другому развернут этот вопрос. Подробнее чуть остановимся дальше. Британский закон о взятках 2010 года, он, в принципе, по объему очень небольшой, там всего лишь 20 статей. Он, так сказать, в общем-то, занимает очень маленькое место. И он характерен для английского подхода, для чисто вот английской практики. Без судебной практики применять его практически будет невозможно. Но закон определяет в свойственной английскому законодателю манере, что считать правонарушением, связанным со взяткой. Причем описывает ее ситуацию. Вот случай первый, случай второй, случай третий и так далее. Но если обобщать, то, так сказать, преступлением является дача взятки, преступлением является прием взятки, получение взятки. И дальше описывается ситуация, каких, так сказать, вот, что составляет правонарушение. Обращаю ваше внимание, что в Великобритании слово offence означает правонарушение как в смысле административного правонарушения, так и уголовного деяния. Значит, соответственно, здесь определяется, что считать надлежащим выполнением обязанностей, что считать неисполнением надлежащим образом обязанностей. И особенностью Великобритании считается то, что он касается, в качестве преступления выявляет и подкуп иностранных публичных органов. Причем под публичными органами понимается как, собственно, территории, то есть субъекты территориальные, ну, например, так и руководство этими территориями, то есть территории, например, Московская область, там, ну, так сказать, или, например, район Сити, а руководство, управление этими локальными органами власти, понимается, иностранные государства, иностранные организации, то есть дается достаточно широкий перечень тех возможных гипотетических нарушителей. И, пожалуй, наибольшая, так сказать, озабоченность вызывает параграф 7, который связан с неспособностью коммерческой организации создать условия, которые мешают давать взятки. Самое удивительное то, что фактически под угрозой параграфа 7 находятся практически все организации, которые так или иначе имеют филиалы на территории Великобритании, которые, в принципе, могут быть подвергнуты расследованию со стороны британских властей с точки зрения возможного гипотетического применения закона о взятках. Оценка данного закона со стороны от тех же самых британских, и не только британских, но и международных экспертов, это вот такой есть журнал, Financial Law Report, они произвели опрос и, значит, спросили, как вы относитесь к этому закону. 60% обратили внимание, что наибольшая настороженность вызывает ответственность бизнес-организации за коррупцию. Вот эти вот положения своей неопределенностью. А 20% отметили, что основные, так сказать, проблемные места – это усложнение проведения платежей по данному закону. 10% отметили неопределенность в обеспечении исполнения положений законов, и 10% сказали, что непонятность, неясность положения данного закона. А в итоге, так сказать, общая оценка бизнеса была такая очень достаточно остроумная. Ожидать того, что компании будут сами информировать о взятках, это все равно, что ждать, что индейка проголосует за Рождество. На английском языке это звучит более, так сказать, виртуозно, но там у вас приводятся и английские тексты. Подведение итогов. Сделали был краткий ретроспективный анализ, так сказать, развития законодательства о взятках. Что мы можем сказать? Мы хотели бы обратить внимание на то, что законодательство о противодействии коррупции в бизнес-структурах должно следовать по пути совершенствования корпоративного управления. Потому что обеспечение прозрачности в деятельности корпоративных организаций, акционерных обществ, оно, так сказать, создает условия, когда вы, по крайней мере, можете говорить, что я могу соответствовать всем стандартам противодействия коррупции. У меня есть механизмы, которые не позволяют мне создавать предпосылки для того, чтобы мои сотрудники давали кому-то взятки, чтобы моя организация пыталась получить незаконные преимущества за счет подкупа должностных лиц и так далее. Второе направление – это является повышение прозрачности проведения операций на рынках. Это о чем говорит и закон Додд-Франка, направлен на то, чтобы повысить прозрачность, понятность рынков для регулирующих органов. И, пожалуй, третье – это совершенствование механизмов урегулирования конфликтных ситуаций. Для России это особенно важно, потому что в России коррупция, так сказать, судебных органов, она, так сказать, отмечается в качестве наиболее, так сказать, уязвимого места российского законодательства. Но я об этом скажу уже ближе к концу, в том числе и свое мнение на этот счет. Что касается корпоративного управления, то здесь, пожалуй, основное противоречие состоит в противоречии между держателями капитала, владельцами, собственниками и управляющими менеджментом компаний, крупных компаний. Стало и движущей силой развития корпоративного регулирования, с другой стороны. А с другой стороны, это стало и источником тех кризисов, которые стали возникать, которые возникли, о которых я говорила в начале, говоря о законодательстве о взятках. На этом слайде и на последующем слайде здесь содержится краткое описание двух скандалов, которые состоялись и дали толчок для развития законодательства. В первом случае говорится о компании «Пармалат», которая, так сказать, потрясла в свое время скандал, который был потрясением в начале 2000-х годов для рынков европейских стран. «Пармалат» – это крупнейшая итальянская компания, которая имела огромную филиальную сеть, и которая была учреждена еще в 60-м году. Она прошла листинг на Миланской бирже, ее акции считались очень надежными. Она имела кучу филиалов, в том числе в офшорных зонах. А по существу это была семейная корпорация. Она принадлежала семейству Танце, которые занимались все руководящие посты в офшорных компаниях. А компания попала в поле зрения Консоб, это комиссии по рынку ценных бумаг Италии, в 2003 году, которая во время проверок Консоб выяснила, что у компании «Пармалат» собственных активов имущество составляет на 4 миллиарда евро, а долгов на 7 миллиардов евро. Это вызвало некоторые опасения и настороженность. Проведении опроса служащих компании «Пармалат», служащие дали объяснение, что компания планирует существенное расширение бизнеса в Европе, и поэтому пока влезла в долги, а потом она, когда создаст новое предприятие, многофилиальную сеть, она эти долги покроет. И создав дочернюю офшорную компанию на Каймановых островах, «Пармалат» начал выкупать собственные акции, то есть тем самым пытаясь как-то сократить свои обязательства. В итоге, торги были приостановлены акциями на бирже, и началась длительная и мучительная процедура банкротства, которая длилась 3 года. В результате итальянское правительство было вынуждено поменять национальное законодательство о банкротстве в конечном итоге. И с одной стороны, с другой стороны, так сказать, до сих пор европейское законодательство, так сказать, занято совершенствованием и решением проблемы, связанной с тем, что когда у вас существует многонациональная компания, то есть компания, которая имеет несколько филиалов за рубежом, ну, представьте себе, например, «Газпром», у которого существует масса компаний, офшорных компаний на территории других стран. И когда вы начинаете банкротить компанию на территории одного государства, вы ставите под угрозу интересы кредиторов на территории других государств. А поскольку процедура банкротства у вас сугубо национальная, то, в общем-то, по существу возникает вопрос, а как защитить интересы кредиторов данной компании вообще, данной группы компаний вообще? В итоге итальянское законодательство было более, скажем так, я бы не сказала, что либерализовано, а итальянский законодатель задумался о том, что не надо, может быть, так резко банкротить компании, что государство должно сделать все возможное, чтобы избежать банкротства, а сделать все, так сказать, чтобы компания продолжала жить. Потому что это важно для того, чтобы были сохранены рабочие места, для того, чтобы каким-то образом сохранить активы и сохранить надежду для кредиторов хотя бы восполнить, так сказать, свои требования, хотя бы восстать. Самый крупный и самый известный скандал – это скандал Enron, который привел вообще к потрясению, так сказать, финансовых рынков не только в Соединенных Штатах Америки, но и, так сказать, везде. Напомню, что Enron была крупнейшей компанией Соединенных Штатов Америки, она была седьмой по счету по своей величине компании на рынке США. Естественно, она входила, ее ценные бумаги относились к категории «голубые фишки», и то банкротство, которое произошло буквально в течение двух недель, оно потрясло для многих. По итогам, так сказать, компания, так сказать, финансировала избирательную кампанию Буша, она, так сказать, рассчитывала получить огромные концессионные контракты на территории, так сказать, Ирака. В общем, так сказать, она, что называется, относилась к категории любимых компаний администрации президента США. И никто не ожидал, что это произойдет. В итоге, так сказать, в Конгресс США и Сенат США произвели специальное расследование, которое было опубликовано. Оно опубликовано, можно найти в интернете. Оно было опубликовано 8 июля, а 22 июля 2002 года был принят закон Сарбанса-Оксли. Здесь в законе были, так сказать, проведены и подведены итоги, что, собственно говоря, послужило причиной наступления такого внезапного и серьезного банкротства компании Enron. Выяснилось то, что компания имела много дочерних предприятий. Выяснилось то, что руководство компании не соблюдало принципы бухгалтерского учета. А более того, так сказать, существовало передергивание отчетности таким образом, чтобы скрыть убыточные операции на территории, так сказать, Соединенных Штатов Америки, как казалось бы, выгодными операциями, то есть таким образом, чтобы сбалансировать бюджет, чтобы убытки бюджета не казались такими большими. Выяснилось, что руководство компании Enron находилось в тесной связи с внешним аудитором. В итоге, так сказать, вот все выводы, так сказать, Сената здесь вкратце, так сказать, изложены, и были приняты рекомендованные меры, которые были включены в закон Сарбанса-Оксли. В результате был сформирован орган, который занимается тем, что осуществляет государственный контроль за внешними аудиторами, аудирующими компаниями. Знаете, что банкротство Enron привело к отзыву доверенности и, так сказать, прекращению деятельности компании Артур Андерсон, который был аудитором компании Enron. В итоге, так сказать, вот был создан специальный орган Public Company Accounting Oversight Board, который занимался контролем за всеми контролирующими аудиторами, внешними аудиторами компании. Были повышены требования в отношении внешних аудиторов, в том числе и в отношении качества проведения внешнего аудита. Были проведены ужесточения требований в отношении публичных должностных лиц корпорации, то есть членов совета директоров. Выяснилось, что члены директоров компании Enron получали колоссальные, по сравнению с сотрудниками компании Enron, заработные платы. Вознаграждения были несоразмерны, и они, по существу, вот эти несоразмерные вознаграждения привело в том числе и к убыткам компании, прямым убыткам компании. Были, так сказать, введены жесткие требования в отношении ведения отчетности, внутренней отчетности компании. И вот тогда, собственно говоря, послужило, было выдвинуто требование о том, что в любой компании необходим внутренний аудит. В качестве своего сотодокладчика я попросила выступить Ирину Викторовну Глазкову, это заместитель внутреннего аудитора очень крупной российской компании, очень уважаемой компании, в которой я имела честь проработать тоже порядка 17 лет. Это сейчас открытое акционерное общество ММВБ РТС. Она расскажет о том, что в принципе вот, насколько важна работа аудиторов в большой компании. Потому что вначале, так сказать, когда мы, в общем, собственно говоря, впервые встретились с Ириной Викторовной, а я уже давно работала на ММВБ, а Ирина Викторовна только пришла, у меня возникал вопрос, а что аудировать-то? Да и так все ясно. Вот внешние аудиторы есть, но компания, так сказать, все. Что делает внутренний аудитор? Зачем он нужен? Это лишняя работа, которая только лишь отвлекает меня, как юриста из организации, так сказать, в общем. Вот на самом деле все не так просто оказалось. А, подводя итог, хотелось бы обратить внимание, что ошибки и злоупотребления внутренней коррупции в корпорациях ведет к потерям инвесторов, нестабильности финансового рынка, нарушению прав акционеров, а также иных лиц. То есть акционеры – это shareholders, которые держат акции, но и stakeholders – это работники предприятий, что очень важно, и кредиторов предприятий. Поэтому, в принципе, прозрачность компании, обеспечение прозрачности корпоративного управления является очень важным фактором, который должен повышать балл устойчивости экономики к коррупциогенным факторам. В итоге, вот итог крайнего, так сказать, итог проведенного выступления по вопросу корпоративного развития, я бы хотела обратить внимание на то, что он, так сказать, дает повод предложить следующие меры, что необходимо развивать культуру корпоративного поведения. И важно, у нас, так сказать, существует в России, так сказать, например, как и во многих цивилизованных странах, существует так называемый кодекс корпоративного поведения. Он разработан, ФСФР, так сказать, действует и так далее. Мне представляется, что важно было бы экстраполировать принципы корпоративного, правильного, надлежащего корпоративного управления не только на акционерные общества, не только на публичные компании, но на иные формы корпоративные формы организации ведения бизнеса. Я имею в виду государственные корпорации, я имею в виду семейный бизнес, так сказать, закрытые акционерные общества и так далее. Потому что это обеспечит вот эти требования, стандарты корпоративного управления, они позволят оценить, а вообще она как, так сказать, прозрачная компания или не очень. То есть тем самым, так сказать, эта практика, она полезна будет не только для самих корпораций, так сказать, для наших, так сказать, администрирующих органов и регулирующих органов, но и также при, так сказать, предъявлении наших, так сказать, ценных бумаг, при предъявлении нашей экономики зарубежным экспертам. Ребята, а у нас есть стандарты корпоративного поведения, и они действуют во многих компаниях. У нас компании не серые и зонные, а они у нас прозрачные. Значит, соответственно, вот это потребует совершенствования кодекса корпоративного поведения, потому что так просто экстраполировать кодекс корпоративного поведения будет неправильно. Более того, сейчас меняются условия жизни, и тот кодекс корпоративного управления, который был разработан и принят ранее и действует сейчас, мне кажется, он немножечко уже выглядит устаревшим. Во всяком случае, там не предусматривается, собственно говоря, как должен вестись внутренний аудит, как в качестве примера. Далее. Необходимо, чтобы в каждой организации корпоративно управляемой существовало обучение служащих и персонала правильному реагированию на коррупциогенные проявления. То есть, чтобы когда мне чиновник, государственный чиновник предлагает уплатить деньги за что-либо или оказать корпорации какие-либо услуги, то тогда, соответственно, я как служащий корпорации должна довести до сведения своего руководителя, исполнительного органа, руководящего, о том, что мне вот было сделано такое предложение. А дальше уже смотреть, как действовать. То есть таким образом фактически сделать нетерпимым любые предложения коррупциогенного характера. Дальше. Значит, вот вопрос о повышении роли независимых директоров. Вот для меня лично, например, так сказать, вот вопрос о статусе независимых директоров. И не только, кстати, у меня тоже, меня вначале вызывал вопрос, а зачем нужны независимые директора? Это раздражающий фактор, так сказать, в общем-то, что они могут, то есть это привести чужого дяденьку к себе в организацию, в управляющий орган своей организации, этот дяденька ничего не понимает, зачем существует организация. Ему нужно еще пока включаться в эту деятельность, начинать понимать, что это делать, что делать. Значит, на самом деле мои опасения, я выяснила, что это не только вот мои личные опасения, мое субъективное отношение, но это опасения из зарубежных экспертов, они тоже говорят, что да, вызывает проблемы, но с эту проблему нужно преодолевать. Нужно заботиться о том, чтобы люди, входящие в качестве независимых директоров компании, обладали достаточной компетенцией, чтобы обеспечить адекватный контроль за деятельностью, за управлением как корпорацией, за управлением компанией. Необходимо развивать внутренний аудит. Ну, про внутренний аудит расскажет моя коллега. Один из вопросов – это развитие добровольного стукачества. Значит, на самом деле, вот этот вот вопрос о том, так называемый whistleblowers, да, звонящие в свистки. Если вы войдете на сайт, например, Министерства юстиции США или Комиссии по рынку ценных бумаг США, там вот на главной странице у вас будет огромная красная блямба, где написано, для вот этих вот whistleblowers звонить и сообщить о нарушениях, которые вам стали известны, которые существуют в управлении корпорацией или о всех случаях проявления недобросовестного поведения, которые стали известны вашей, так сказать, вашей деятельности. Вот эта практика, в принципе, она вызывает, скажем так, и критические размышления, то есть, как говорится, стукачество. А если я сотрудник корпорации, я же, когда принимаюсь на работу, то в своем трудовом контракте я подписываю обязательство не разглашать информацию о деятельности корпорации, негативную информацию. То есть как вот это вот сочетать? Как вот это все, то есть здесь нету, скажем так, это не стопроцентно однозначное решение, однако, тем не менее, все же вот существует такая проблема, что должно быть развито добровольное стукачество. Мне кажется, что, в общем-то, в какой-то степени это... К этому нельзя относиться сразу же категорически негативно, хотя, так сказать, в общем-то, это вызывает некоторое такое двусмысленное отношение. Следующий блок, так сказать, в общем-то, работы, это, так сказать, связанный с формированием прозрачного рынка. Значит, рынок позволяет выявлять коррупционные правонарушения с одной стороны, но с другой стороны...
Три минуты по регламенту.
С другой стороны, я могу прекратить хоть сейчас. Нет, не в обиду, потому что у вас есть картинки, вы можете прекрасно, так сказать, сориентироваться дальше. Значит, я просто хотела бы обратить внимание вот на что. Здесь, значит, мой второй содокладчик, это уважаемый Емелин Андрей Викторович, который очень долгое время проработал в организации, которая, не будучи саморегулируемой, тем самым выполняла функции саморегулируемой организации, это Ассоциация российских банков. И одной из форм деятельности саморегулируемых организаций является разработка стандартов работы на рынке. И что способствует пониманию, что происходит на рынке. Это очень важное условие работы. Но вместе с тем я бы хотела обратить внимание, что у нас есть саморегулируемые организации, которые не являются саморегулируемыми по форме, но по существу являются таковыми. Второй вопрос – это то, что у нас есть масса саморегулируемых организаций, которые на самом деле являются коррупциогенными, коррупционными, гнилыми и неработающими организациями. Я просто сошлюсь на некоторые публикации в российской газете по поводу деятельности оценщиков. Обращу внимание, что в Соединенных Штатах Америки после закона, после скандала в Enron, был создан специальный орган, который контролировал оценщиков. В России до сих пор не существует никакой функции, которая бы контролировала оценщиков. Хотя это, их деятельность очень важна для государства вообще. Вот. И последние, так сказать, буквально три минуты, я хотела бы заметить о механизме разрешения споров. Дело в том, что мой личный опыт вообще, так сказать, участие в вопросах, мы говорим очень много, что наша судебная система, о ней вообще лучше не говорить, это пустое место, это все неправильно, это не совсем корректно. Дело все в том, что мне представляется, что в качестве меры, которая бы повысила устойчивость коррупции, является развитие третейского производства, третейского разрешения споров. Необходимо предлагать сторонам альтернативу, это первое. И второе. Будучи третейским арбитром, я не раз сталкивалась с ситуацией, когда стороны приходят, они не могут сформулировать, в чем нарушение их права. Они не могут сказать, почему их обидели. Вот ты считаешь, что твой контрагент негодяй, сволочь, чем он тебя обидел? Вот скажи, вот ты сам поставил некачественный товар своими ручонками. Ты хочешь, чтобы он тебе компенсировал транспортные издержки, и ты не можешь сам их доказать. Как ты думаешь, какое решение вынесет а. судья, б. арбитр? Их решения совпадут. У тебя есть единственный шанс договориться со своим контрагентом. Возможно, ты и прав. Но не будь, так сказать, договаривайся. Очень много конфликтных ситуаций возникает на совершенно, так сказать, непонятной почве из-за нежелания сторон договариваться между собой. В то же время в государстве отсутствует программа создания, поощрения развития третейских судов. Третейские суды бывают разные. Вот я там провела классификацию третейских судов и в том числе обратила внимание на, так сказать, вот есть такой орган омбудсмена по защите типа обманутых вкладчиков и так далее. Вот идеологом этой идеи вот сидит здесь, присутствует здесь Андрей Викторович. Он, в общем-то, создал подобный омбудсмен в третейском суде при ассоциации российских банков. Это очень хорошее дело. Аналогом в Соединенных Штатах зарубежной практики существует. Это так называемая ФИНРА в Соединенных Штатах Америки, куда может пойти любой инвестор, который себя считает обиженным профессиональным участником финансового рынка. Мне кажется, что мы должны создавать и такие возможности для защиты своих прав. Вот, теперь, значит, мне кажется, что принятие всех вот этих вот мер, оно будет способствовать тому, что бизнес-структуры сами смогут создать такую среду, которая обеспечит невозможность проявления коррупциогенных факторов коррупции в отношениях между предпринимателями. Вот то, что вы видите перед собой, вот эти вот 37 слайдов, они в течение вот ближайшего времени, нескольких недель, приобретут форму научно-практического пособия. Если у кого-то есть желание принять участие, предложить свои материалы, они будут только приветствоваться. И материалы, критические замечания, так сказать, они, так сказать, с удовольствием будут приняты. Значит, и вот, в принципе, цель моего выступления была, так сказать, обратить внимание на то, что в рамках института будет вестись работа под таким практическим пособием, и в конце этого года, ну, если небо будут благосклонны к нам, то эта книга выйдет. Вот я надеюсь. Что ж, тогда в этой ситуации я завершаю свое выступление и, соответственно, предлагаю, так сказать, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вопросов нет, то я передам.
Спасибо большое за очень содержательное выступление. С докладчиком у вас выступает Глазкова Ирина Викторовна, заместитель руководителя службы внутреннего аудита МВБ РТС. Пожалуйста.
Сейчас мы только. Мы только сейчас технику подстроим. Да, упоминание о лицензионных правах. Все. Ага. Да.
Уважаемые коллеги, я являюсь представителем Московской межбанковской валютной биржи или ОАО ММВБ РТС, как сейчас она поименована. Я являюсь заместителем руководителя службы внутреннего аудита по своему должностному статусу. Значит, в организации работаю более 6 лет уже, эту службу я создавала. В рамках ротации у нас новый руководитель сейчас, Сухачев Владимир Викторович, но я постараюсь очень коротко, ясно и четко, позиционно осветить вам роль и место службы внутреннего аудита в системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля, системе управления рисками, серьезной, высокоорганизованной, высокотехнологичной, многофилиальной, серьезной организации, которая является ОАО МВБ РТС в настоящий момент времени. Служба внутреннего аудита была создана в организации в августе 2003 года. Она последовательно проходила 3 реструктуризации, связанные с кадровым составом, то есть определенным образом по стечению обстоятельств, связанных со сменой, в основном единоличного органа руководители службы уходили, приходили. Вот сейчас работает 3-й кадровый состав. 3-й кадровый состав серьезный, многофункциональные люди среднего возраста, в основном среднего, старшего возраста, которые имеют огромные послужные списки, связанные с организацией, функционированием казначейств, финансовых служб, бухгалтерий, банков и крупных финансовых корпораций. Мы достаточно четко понимаем, что мы делаем, как мы в этой службе работаем, как мы свой функционал выполняем. Значит, руководство службы осуществляется ее руководителем. У нас определено на настоящий момент времени двойное подчинение. Служба функционально подчиняется совету директоров организации и административно подчиняется президенту или единоличному исполнительному органу, коему после изменения устава будет председатель правления. Значит, важно что? Важно то, что основные все функциональные вещи для службы внутреннего аудита определяются советом директоров. И эта подчиненность, она характерна для крупных банковских организаций, которые превалируют у нас в структуре акционеров, поскольку до настоящего момента времени Центральный банк Российской Федерации и крупные банки с государственным участием, как то Сбербанк, Внешэкономбанк, Внешторбанк, Газпромбанк, составляют у нас контрольный пакет в структуре акционерного капитала и существенным образом определяют всю структуру корпоративного управления организации. При этом, поскольку совет директоров утверждает нам план, на совет директоров мы выносим отчеты, совет директоров назначает, определяет, кто будет руководителем службы внутреннего аудита, на какой срок, с каким материальным вознаграждением, определяет материальное вознаграждение и персональный состав службы внутреннего аудита. Но при этом те вещи, которые касаются реализации Трудового кодекса Российской Федерации, как то приказ о назначении на должность и назначение на должность, освобождение от должности, приказы по блоку материальной компенсации, они делаются единоличным органом просто исключительно в рамках реализации Трудового кодекса Российской Федерации. Значит, что еще очень важно? Важно то, что организация является многофилиальной. У нас есть региональная сеть. У нас региональную сеть необходимо проверять. До настоящего момента еще до момента присоединения к нам РТС была достаточно разветвленная сеть дочерних и зависимых компаний Московского региона, которые в совокупности и определяют весь тот крупный биржевой холдинг, коим мы являемся. Эти организации обеспечивают депозитарное, клиринговое, расчетное обслуживание рынков. Филиальная сеть в той или иной мере часть функционала протягивала в регионы. У нас было порядка 6 или 7 до последнего момента регионов, которые этот функционал реализовывали на своей территории. Зона охвата от Владивостока до Ростова-на-Дону. Все это должно быть охвачено службой внутреннего аудита. Каким образом? Механизм реализации был следующий. Это были прямые тематические проверки тогда, когда это было остро необходимо. В основном они носили внеплановый характер. Но основной сферой деятельности, имея в виду систематическое, методическое, плановое окучивание той территории, которая нам была отдана в ведение, осуществлялось сотрудниками службы по факту включения руководителя или сотрудника службы в состав ревизионной комиссии организации. Филиальная сеть проверяется прямым образом, потому что статус юридического лица они отдельно не имеют. Что еще важно? Важно то, что в рамках Московского региона, то, что касается НКЦ, значит, НРД, тех организаций, которые являются системообразующими с точки зрения посттрейдингового обслуживания, мы тоже включаемся в органы не только ревизионной комиссии, но и, например, в комиссии по аудиту, там, где у крупных организаций это есть, имею в виду руководителя службы. Мы взаимодействуем с внешним аудитом достаточно успешно в той части, которая является общей зоной функциональной, в рамках подтверждения достоверности отчетов наших, имеющих в виду финансовых отчетов, прежде всего официальной финансовой отчетности. И внешний аудит постоянно берет в рамках предварительной итоговой проверки материалы службы внутреннего аудита для подтверждения адекватности системы внутреннего контроля, системы корпоративного управления, системы управления рисками организации до проведения проверки или в самое начало ее проведения, тогда, когда они тестирование и подтверждение системы внутреннего контроля осуществляют самостоятельно. Это для них важно, это важно для нас. Мы не можем разойтись в итоговой оценке, потому что профессиональные риски у нас в этом отношении общие. Мы взаимодействуем очень плотно и тесно с ревизионной комиссией организации. Ревизионная комиссия организации, она достаточно тесно с нами взаимодействует на всех стадиях. Мы в существенной части близки к ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия тоже является органом внутреннего контроля деятельности организации со стороны акционеров. Поскольку совет директоров наш формируется из представителей, репрезентативно из представителей наиболее крупных акционеров, служба внутреннего аудита близка к ревизионной комиссии в части своего функционала, имеющего в виду основной целевой функции контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица. И мы, и они являемся органами самоконтроля, то есть внутреннего контроля со стороны акционеров. Мы на уровне совета директоров, а они на уровне общего собрания акционеров с точки зрения построенной и реализованной системы корпоративного управления закрытого и открытого акционерного общества, как он сейчас есть в рамках действующего законодательства. И система достаточно эффективная. Руководитель службы внутреннего аудита одновременно с председателем ревизионной комиссии входит в состав комиссии по аудиту, который тоже является частью системы корпоративного управления, и куда, с какой мы взаимодействуем более тесно до совета директоров, потому что комиссия по аудиту призвана регулировать деятельность и внутреннего, и внешнего аудита. Мы, как служба внутреннего аудита, являемся одновременно и частью системы корпоративного управления, системы внутреннего контроля, системы управления рисками, и одновременно мы оказываем возвратное действие на нее в той части, в которой мы контролируем все три эти системы функциональных в рамках проведения нашей аудиторской деятельности. Перспективный план. Для цели упорядочения нашей деятельности мы строим перспективный план, который носит, как правило, среднестратегический характер на год и разбит поквартально. Туда, в зону покрытия, однозначно входит на постоянной системной основе все те зоны, которые касаются наличия и движения активов организации. Мы проверяем на ежеквартальной основе деятельность казначейства, где сосредоточена основная масса ликвидных активов, где происходит свободное размещение остатка свободных денежных средств. Мы делаем те вещи, которые касаются проверки IT-блока на системной основе, а тогда, когда IT-блок заказывает внешний аудит, мы участвуем в деятельности совместно с ними, чтобы контролировать результаты проведенного внешнего IT-аудита, поскольку организация исключительно высокотехнологична. Значит, мы делаем те вещи, которые касаются проверок службы обеспечения закупок, и в организации и функционировании центральной системы обеспечения закупок, которая в настоящий момент охватывает всю группу ММВБ РТС, служба внутреннего аудита, она не просто проверяла, она оказывала непосредственное влияние на становление, потому что мы писали в существенной части все основные внутрикорпоративные документы, мы также проверяем их на ежеквартальной основе. Бизнес-деятельность является приоритетом в части нашей деятельности, то есть организация работы операционного центра, организация клиринговой системы, организация депозитарно-расчетного обслуживания также входит в перспективный план на постоянной основе. Что является целями, если очень коротко перечислить? Все то, что мы делаем: оценка полноты и достоверности финансовой управленческой отчетности, оценка соответствия совершаемых операций требованиям законодательства Российской Федерации, оценка эффективности внедряемых новых систем, процессов и операций. Как правило, мы в этом отношении предопределяем внедрение. То есть с нами вопросы, связанные с внедрением систем, согласовываются, как правило, до того, как они начали реализовываться на практике. Блоки персональной ответственности в части материальных и нематериальных активов – это от простейшего, от проверки материально ответственных лиц, складского хранения и всего остального, и включая те вещи, которые касаются системы персональной ответственности в части IT-блока и деления доступов, системные администраторы и так далее, все то, что связано с этим блоком. Блок процессов управления рисками наиболее адекватен с точки зрения биржевой деятельности в самой торгово-клиринговой системе, в системе депозитарно-расчетной и, что самое главное, в системе центрального контрагента в блоке НКЦ, что мы делаем на постоянной основе. Ну и система корпоративного управления в рамках реализации устава, внутренних регламентов, положений, инструкций и все остальное. Методы и способы, функции. Мы проводим проверки. Мы участвуем в согласовании регламентов на стадии до их внедрения. Руководитель службы внутреннего аудита является членом, так же как и сотрудники многочисленных комиссий внутренних, в начиная от тендерной комиссии, заканчивая блоком, который смотрит риски по блоку казначейства. Мы участвуем в комиссиях по блоку внутреннего аудита, комиссиях по аудиту в НКЦ и в расчетно-депозитарной системе, и мы являемся многочисленным представителем в составе ревизионных комиссий группы, что я уже говорила. Проверки проводятся, выводы делаются, согласуются результаты с проверяемыми. В случае спорных вещей выносятся незамедлительно на уровень совета директоров, комиссию по аудиту или руководителям, имея в виду единоличный орган председателя совета директоров, с обращением особого внимания на то, что если вот на это внимание не будет обращено, то, так сказать, через какое-то время это будет иметь короткие или длинные негативные последствия. Вырабатывается план устранения. И далее контролируется устранение в рамках проведения последующих проверок. Плохо то, что законодательством Российской Федерации деятельность внутреннего аудита, к сожалению, очень плохо регламентирована. Я присоединюсь к Наталье Геннадьевне в отношении того, что блок «Кодекс корпоративного поведения», кой, наверное, должен был бы называться «Кодексом корпоративного управления», на настоящий момент времени является законодательно документом, не отражающим все реалии финансово-хозяйственной деятельности корпорации в рамках функционирования их в Российской Федерации. Желательно как бы этот блок активно развивать, подтягивать и отражать функции службы внутреннего аудита в рамках лучшей международной практики, потому что законодательство на нас не распространяется. Внутренние документы мы пишем сами для себя. То, что касается блока, то есть если для банков, акционеров, Банк России в рамках реализации третьего Базеля и второго, и первого последовательно сделал достаточно много в рамках внутренней нормативной базы, распространенной вне на банки, и регулятивная система в банках действует сильно, по сути, все основные минфинские организации Российской Федерации в настоящий момент времени и используют практику 242П в рамках построения этого со стороны банков, используя это дело по аналогии, а те, кто с иностранным участием, они делают это в рамках уже просто активного влияния внешнего совета директоров с иностранным участием на деятельность дочерней компании. А законодательство Российской Федерации по нам отсутствует. Международные стандарты мы используем, применяем к себе, переписываем, являемся членами Института внутренних аудиторов, имеем соответствующие сертификаты там, где это необходимо.
Еще одна минута.
Извините, пожалуйста, я все закончила. Спасибо вам большое.
Большое извините за сообщение. Я, правда, не спрашиваю, какие были фактические результаты вашей деятельности. Вот кого-то вы выявили, было очень интересно сообщение, я так не понял, что вы смогли добиться. Почему? Аудит, кажется, выявляет. Те нарушения, которые есть. Поскольку у меня Московская межбанк, исковательная биржа тоже знакома, я много лет сотрудничал на таких договорных началах. Вот мне интересно, как вот ваша сейчас служба выявляет те нарушения, которые существуют. Какие факты выявляете? Я полагаю, должно быть было много.
В части вопроса фактов я некоторым образом ограничиваю теми вещами, которые касаются вопроса конфиденциальности.
Нет, поймите, мне не нужны акты. Акты мы уже сами пишем. А вот факты, какие вы факты выявляли? Вот пока мы это не услышали.
Из того, что касается последнего момента, было объединение РТС и МВБ, был достаточно серьезный момент, связанный с инвентаризацией материальных и нематериальных активов поглощаемой организации. Мы участвовали в этом деле непосредственно, и все эти вещи, которые мы видели, мы докладывали. Я хочу еще раз очень четко определить, поскольку мы орган самоконтроля, мы не вольны прыгать выше совета директоров. Система корпоративного управления построена таким образом.
Спасибо большое. Следующий докладчик Емелин Андрей Викторович, президент Национального платежного совета.
Добрый день, дамы и господа. Я, с вашего позволения, продолжу ту линию, которую Наталья Геннадьевна начала относительно деятельности саморегулируемых организаций. Действительно, Ассоциация российских банков, где до недавнего времени трудился, не имеет формальный статус СРО, хотя, в общем, на мой взгляд, все признаки этой организации у нее присутствуют. Но, как вы знаете, у нас есть общий запрет в законе о саморегулируемых организациях, который предусматривает специальное регулирование этого вопроса для банковской сферы, которое до сих пор отсутствует. В связи с этим в рамках АРБ предпринимались те усилия, которые, на наш взгляд, соответствовали потребностям рынка, но, к сожалению, может быть, не всегда они имели достаточно законодательную базу, что на самом деле не мешало их деятельности. В частности, Наталья Геннадьевна привела, наверное, самый яркий пример формирования механизма саморегулирования, а именно создания института уполномоченного по правам вкладчиков и заемщиков. Называется он кратко финансовый омбудсмен. Формировался он как институт, рассматривающий любые споры, возникающие на финансовом рынке с участием любых субъектов. Процедуры были отработаны с точки зрения их соответствия законодательству. Мы прошли этап там, попытки позиционирования этого института как подразделение Третейского суда, как возможной формы медиации. В итоге была избрана самостоятельная схема, которая предусматривает добровольное согласие кредитной организации на рассмотрение споров этим институтом и просьбу физического лица о рассмотрении конкретного спора. Таким образом, две декларации встречаются у финансового омбудсмена, давая ему основания рассмотреть соответствующий спор. На сегодняшний день система, на наш взгляд, показала свою эффективность. С ней на данный момент сотрудничает более 120 кредитных и иных финансовых организаций. Причем в число иных финансовых организаций входят и коллекторские агентства, и микрофинансовые организации, и на подходе у нас страховщики. Таким образом, институт изначально формируется как общерыночный, поскольку подходы к защите прав потребителя, для чего, собственно, создавался этот институт, являются по большей части универсальными. Помимо института финансового омбудсмена, существует еще один пласт работы, который достаточно долго мы разрабатываем. Это механизм издания, разработки и издания различных рекомендаций. Особо отличился на этом поле наш комитет по вопросам противодействия легализации преступных доходов и комплаенс риском. Сначала он занимался тематикой только 115-го закона, издав целый ряд методических рекомендаций по применению этого закона и по мерам, которые могут предпринимать кредитные организации в отношении отдельных видов допускаемых совершаемых операций, в частности, то, что тоже касается доклада Натальи Геннадьевны, операции ПДЛов, иностранных политических должностных лиц. Эта методика до сих пор остается практически уникальной, никаких более подробных документов, в том числе от регуляторов, мы не имеем, поэтому сборник рекомендаций комитета по ПОДФТ до сегодняшнего дня остается фактически бестселлером, особенно на земле. В регионах эти методические рекомендации были доведены и Росфинмониторингом, и Банком России до сведения своих территориальных подразделений, что можно считать, в общем, тоже по нашим временам, может быть, и не уникальным, но, по крайней мере, достаточно редким случаем. Таким образом, профессиональное сообщество оказывается способно предложить не только рынку, но и регулятору определенную помощь в решении тех или иных специфических вопросов, каковыми являются, в частности, вопросы под ФТ. Не останавливаясь на этом, этот же комитет начал закрывать тему закона о противодействии распространению инсайдерской информации. Там вопросов, как вы знаете, было, наверное, еще больше, хотя они носили уж совсем технический характер. Мы составили определенную матрицу определения инсайдеров, которую ФСФР также довел до сведения всех субъектов рынка. Выпускаются периодически различные разъяснительные письма. В этом же комитете началась работа над созданием типовых правил для compliance служб. Вы знаете, это тоже такой международный тренд, постепенная миграция от специальных служб внутреннего контроля, каковыми являлись службы, являются службы по ПОДФТ и инсайду, в сторону всеобъемлющей системы контроля compliance рисков. Есть надежда на то, что наши рекомендации тоже не отстанут от международных стандартов, поскольку в рамках нашей рабочей группы функционируют также представители международных консалтинговых компаний и Ernst & Young, и KPMG. Таким образом, мы стараемся учитывать все новейшие тенденции. В частности, вот в докладе Натальи Геннадьевны прозвучали слова по поводу английского Bribery Act. У нас недавно проходил семинар с представителями международных организаций по применению конвенции о противодействии коррупции, которую во всем мире рассматривают как одну из существенных частей контроля compliance рисков и, в общем-то, даже не отделяют ее от системы, например, контроля за ИПДЛами. Для нас это, в общем-то, новая сфера. Как вы знаете, у нас как таковая система на государственном уровне отсутствует. Более того, те элементы из нее, которые существуют в рамках тех же государственных органов, на мой взгляд, ну, не знаю, мне вот из острых вопросов не помнится ни одного случая, когда бы те механизмы, которые сейчас предусмотрены и созданы, показали бы какую-либо действенность. Да, у всех на памяти, ну, по крайней мере, у тех, кто там сталкивается с банковской деятельностью, да, серьезные сомнения в целесообразности принятия поправок в 54-ю статью закона о связи, когда связисты пытались предусмотреть свой собственный порядок использования остатков на счетах мобильной связи. Дело дошло, как вы помните, до вето президента. Случай практически уникальный. И это при том, что у нас имелось отрицательное заключение комиссии по противодействию коррупции Государственной Думы, которая четко указывала разработчикам этого законопроекта на недопустимость принятия его в предлагаемой редакции. Однако же Госдума не только его приняла, но потом еще преодолела вето Совет Федерации. И пришлось на уровне президента, и удалось, слава богу, доказать, что действительно в данном законопроекте имеются факторы, стимулирующие коррупцию. А также на памяти неостановленный 103-й закон о приеме платежей у физических лиц через платежных агентов. Закон, ну, на мой взгляд, весьма коррупционоемкий. Если вы посмотрите на практику его применения, вот уже фактически третий год он действует. Да, все, из всех механизмов, которые предусмотрены этим законом, типа использования контрольно-кассовой техники и проверок налоговыми органами, ни тот, ни другой механизм так и не заработал. Если вы обратитесь к прессе, да, совсем недавно тут в очередной раз изобличили очередную группу лиц, которые, по-моему, что-то типа 2500 терминалов эксплуатировали в черную, да, вынимая из него наличные денежные средства и благополучно пуская их в ту самую систему обналичивания, с которой, как кажется, и должна была бы бороться система противодействия коррупции. Но вот несмотря на это, когда принимался 161 закон о национальной платежной системе, часть депутатов Государственной Думы настояла на том, чтобы 103 закон был сохранен, а не интегрирован в этот 161 закон, с тем, чтобы избежать подконтрольности платежных агентов Центрального банка Российской Федерации, тем самым настояли на сохранении нынешней фактически бесконтрольной системы. По каким-то причинам эта точка зрения оказалась поддержана, и сейчас мы с вами продолжаем читать очередные разоблачительные статьи в прессе о том, как же недобросовестно могут использоваться различные системы приема платежей. Но при этом ни один из механизмов противодействия коррупции почему-то в этом отношении ничего не предпринимает. Помимо таких, ну, на мой взгляд, вряд ли неосознанных допусков, которые себе позволяет законодатель, есть еще целый ряд вопросов, которые возникают просто в процессе правоприменения, где наверняка какой-то замысел стратегически отсутствовал. Ну, опять же, вот из банковской сферы ярким примером является и 254-е положение о порядке формирования резервов на возможные потери по судам, где у нас закреплена общая норма о праве Банка России переоценить риск и потребовать от кредитной организации доформирования резерва в установленном Банком России размере. При этом никакого механизма оспаривания такого решения до сих пор не выработано ни судебной практикой, ни законодателем. Очень ярко этот закон, это положение отработало на стадии формирования системы страхования вкладов, когда мы отбирали банки, и не было практически никакой возможности оспорить отрицательное заключение Банка России о невхождении банка в систему, просто со ссылкой на то, что те или иные суды оценены неверно. Еще более ярким примером является нынешний 115-й закон о противодействии легализации, где, как вы знаете, с недавних пор введена норма в КОАП, статья 15.27, об ответственности должностных лиц за выявленные факты нарушения порядка направления сообщений. Тоже, кстати, интересный факт. Во всем мире мы ежегодно проводим международный семинар по проблемам под ФТ. И каждый раз новые приезжающие представители международных организаций чрезвычайно удивляются, что во всем мире система под ФТ борется с легализацией преступных доходов, а у нас основную, не просто основную, а подавляющую массу выявленных правонарушений являются нарушения, связанные с порядком направления сообщений об операциях. При том, что всем известно, что количество переданных сообщений у нас стабильно переваливает за 8 миллионов в год, а при этом количество возбужденных дел, не говоря уже о делах, доведенных до приговора, исчисляется единицами. Кстати, тоже вот попутно очень интересный пример из той же сферы операторов по приему платежей. Недавно был доклад Росфинмониторинга, который почему-то не вызвал никакой дискуссии, а я вот просто для себя цифры пометил. Значит, у нас по 115 закону операторы по приему денежных средств являются субъектами его исполнения. То есть, поскольку у них отсутствует надзорный орган, они, за ними надзор осуществляет непосредственно Росфинмониторинг. То есть они обязаны сообщать в Росфинмониторинг о факте начала своей деятельности, после чего обязаны передавать ему сообщение обязательного контроля раз и подозрительные сообщения, сообщения о подозрительных операциях два. Так вот, по оценкам рынка операторов по приему платежей у нас где-то порядка 600. Из них заявилось в Росфинмониторинг чуть менее 200. Из них заявило о готовности направлять сообщение 70. Из них реально направляло сообщение 2. Вот так вот исполняются федеральные законы, принятые и торжественно оформленные со всеми, в соответствии со всеми правилами законотворческого процесса. Так вот, говоря о привлечении должностных лиц к ответственности, мы неоднократно вот на стадии принятия этого закона отмечали чрезвычайно коррупциогенный характер предлагаемой нормы, потому что, ну, например, есть категория операций, это так называемый 5000-й код, это операции с недвижимостью и лизинговые сделки, по которым кредитная организация всегда получает информацию об их совершении позднее, чем в следующий день после их совершения. Всегда нет таких случаев, чтобы по клиентской операции банк получил информацию вовремя. Так вот, направление сообщения в любой день, кроме следующего дня после совершения операции, является формальным нарушением 115 закона и подлежит ответственности по статье 15.27. Поэтому Центральный банк последние полтора года с момента принятия этой статьи занимается тем, что затребует и собирает из кредитных организаций объяснение по каждому факту несвоевременного направления сообщения по подобным операциям, после чего формирует административное дело, по которому пытается найти основания для его прекращения в связи с незначительностью правонарушения или какими-либо иными смягчающими факторами. По сообщению одного из крупнейших банков с государственным участием, средний объем направляемой информации в Банк России исчисляется газелями в неделю. Центральный банк обязан все это хранить, архивировать, и, соответственно, отчитываться перед, в том числе, Генеральной прокуратурой за выявленные факты нарушения законодательства о противодействии легализации. При этом, собственно, фактов выявления тех или иных легализационных схем, как я уже сказал, в жизни существенно меньше, чем количество направляемых сообщений. Все это видится очень широким полем для деятельности любых структур, общественных, государственных, каких угодно, для того, чтобы снизить, во-первых, число коррупциогенных факторов главным образом там, где это, ну, максимально доступно. Понятно, что очень, очень здорово было бы создать систему, причем научно обоснованную систему, принципиального противодействия коррупции на всех этапах, включая создание функционирования систем внутреннего контроля, кодексов внутреннего поведения там, компаний. Но, на мой взгляд, можно было бы начать с малого, с контроля за теми, кто у нас призван прежде всего эту коррупцию не допускать, наши органы законодательной и исполнительной власти. А для этого, собственно, кроме их собственной доброй воли, ничего больше не требуется, потому что, согласно установленным процедурам, они наделены определенными государственными властными полномочиями. Если мы им сможем в этом поспособствовать, мы будем очень рады. В части Банка России и Росфинмониторинга, вот те органы, с которыми мы наиболее плотно взаимодействуем, мы потихоньку смещаем, да, скажем так, шкалу борьбы, да, в сторону все более каких-то разумных подходов. Есть там предложения по корректировке 15.27, 115 и закона об инсайде. Эта работа достаточно длительная обычно, достаточно кропотливая, требующая участия значительного количества экспертов. Мы эту функцию стараемся закрывать, тем более, что вот для реализации вопросов 161 закона и практически всего того, что я сегодня перечислил, в этом году, в марте месяце, создан некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет», который я имею честь теперь представлять. Мы практически все эти вопросы взяли на себя и, я надеюсь, будем их с честью нести. Будем рады взаимодействию с вами, с любыми другими людьми доброй воли, готовыми противодействовать коррупции на бизнес-уровне. Спасибо большое.
Большое спасибо, Андрей Викторович, Инна Викторовна, Наталья Геннадьевна. Спасибо большое за ваши доклады, за доклады. Прошу прощения, что я был вынужден вас прервать, но регламент есть регламент. Прошу прощения. У нас в повестке дня еще один вопрос. Очень кратко. Потом перейдем к обсуждению проекта решения. Пункт 6. О ходе выполнения совместных научных исследований в сфере противодействия коррупции. Андрей Ченко, Людмила Васильевна, прошу вас.
Спасибо, Владимир Ильич. Если можно, я с места, потому что у меня такой рабочий момент, небольшой вопрос. Очень кратко. Действительно, в рамках реализации функции междисциплинарного центра по координации научной и учебно-методической деятельности по противодействию коррупции наш институт проводит довольно большую работу по организации совместных научных проектов, программ. Причем организация таких проектов и программ осуществляется в самых различных формах. Это прежде всего подготовка научных изданий, монографии. Вот у нас совсем недавно, знаете, была издана монография «Коррупция. Природа. Проявление противодействия». Эту монографию мы презентовали на первом Евразийском антикоррупционном форуме, о чем уже сказал Владимир Ильич. И эта монография, она прошла не только с участием сотрудников нашего института, но и при активном участии представителей других научных, юридических, не только центров, представителей федеральных органов государственной власти. Вот в этой подготовке этой монографии очень активное участие приняли НИИ, представители НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научно-исследовательского центра Федеральной службы безопасности. Кроме того, приняли очень активное участие, мы за это благодарны, представители Министерства юстиции Российской Федерации, аппарата Счетной палаты Российской Федерации, Управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Министерства внутренних дел Российской Федерации и целого ряда других органов. Кроме того, в институте подготовлено вот за этот период, пока институт реализует эту функцию, целый ряд других научных изданий, вот, научно-практических пособий. В этом году нашим институтом подготовлено уже 5 научно-практических пособий по разным направлениям, по разным проблемам антикоррупционной практики. Это бизнес и коррупция, правовые средства противодействия коррупции, противодействие коррупции федеральных органов исполнительной власти по антикоррупционной экспертизе и целому ряду других проблем, целому ряду других направлений. И вот в подготовке этих научно-практических пособий у нас также участвуют представители самых различных научных, юридических и других научных центров. Надо сказать, правда, что чаще всего почему-то отвлекаются одни и те же партнеры наши, одни и те же партнеры. Вот Министерство юстиции постоянно отвлекается, НИИ, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научно-исследовательского центра вот, Федеральной службы безопасности. Иногда отвлекаются также представители других научных дисциплин, но значительно реже, скажем, Института социологии Российской Академии Наук, Института психологии, Центра социальных, общественно-политических и криминологических исследований. Вот у нас был Ставрополя, Института экономики Российской Академии Наук. Конечно, их участие тоже оно существует, заметно, но хотелось бы большего участия при проведении наших научных исследований вот, со стороны этих научных центров. Институт к научным исследованиям привлекает также очень широко представителей зарубежной науки. Здесь у нас налажены довольно обширные контакты с научными и высшими учебными заведениями более чем 30 стран на сегодняшний день. И вот с представителями научных центров различных стран у нас тоже проходят совместные научные проекты. Среди наиболее таких активных зарубежных партнеров надо назвать университет Париж-1, Пантеон Сорбона. У нас проходил научный проект по административным процедурам и контролю в сфере европейского опыта. Проект проходил на протяжении более 2 лет, и подготовлена монография, которая затрагивает в том числе вопросы противодействия коррупции. А у нас активно участвуют в наших разработках представители университета штата Пенсильвании и нашего ближайшего зарубежья, это института законодательства Республики Казахстан, юридического факультета Белорусского государственного университета, юридического факультета Ереванского государственного университета, Института законодательства Верховной Рады Украины, ряда других научных учреждений Украины, Институт философии, политологии и права, Академии наук Республики Таджикистан. С китайскими партнерами у нас также налажено довольно активное сотрудничество. На сегодняшний день, в ближайшее время, выходит у нас уже подготовленная монография. Усилиями у нас создан специальный отдел под руководством Нины Михайловны Бевеликовой, который занимается этими вопросами. И сейчас выходит монография по проблемам АТС, которая в том числе затрагивает вопрос противодействия коррупции. Институт регулярно проводит очень крупные научные форумы, научно-практические конференции, круглые столы, семинары и другие организационные мероприятия. Вот в прошлом году у нас по этой тематике специально было проведено только 3 научных конференции, несколько круглых столов, совещаний, научно-практических семинаров. Очень широкий резонанс получила проведенная в этом году проведенный первый Евразийский антикоррупционный форум, о котором докладывала многие члены междисциплинарного совета, в нем принимали участие 7-я международная школа практикум молодых ученых-юристов. Были и другие мероприятия, которые проходили тоже в этом году. Скажем, у нас 25 апреля этого года институт провел совместную пресс-конференцию с ассоциацией международных фармацевтических производителей на тему правовые аспекты взаимодействия представителей фармацевтических компаний и специалистов сферы здравоохранения. И здесь институт провел презентацию комментария законодательства в части ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. В апреле этого года у нас в институте также состоялся семинар на тему противодействия коррупции в государственных корпорациях, федеральных фондах и иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основе федеральных законов. И здесь приняли участие сотрудники различных государственных корпораций, Росатом, и Ростехнологии, и Агентство по страхованию вкладов, и Банк развития, и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальных хозяйств, Пенсионного фонда и многих других организаций. Совсем недавно в институте также прошел в рамках, опять-таки, реализации национального права противодействия коррупции на 2012-2013 годы семинар «Офшоры. Зона свободной торговли или темные пятна мировой экономики. Поиск оптимального решения для национального регулирования». И здесь также обсуждались, прежде всего, вопросы противодействия легализации доходов, полученных с преступным путем, в том числе и с помощью коррупции. Во всех этих семинарах были задействованы не только специалисты института, но и участвовали работники контрольно-надзорных органов, в том числе специалисты Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы по финансовым рынкам и целого ряда других организаций. У нас планируется также целый ряд в будущем проектов, о которых вот расскажет Владимир Ильич Лафицкий. И хотелось бы вот еще на один момент обратить внимание. Мы на прошлом междисциплинарном совете говорили о том, что у нас планируется целый ряд научных исследований по вопросам антикоррупционной тематики, приглашали членов междисциплинарного совета активно участвовать в этих научных проектах. Но, к сожалению, пока мало откликнулось, не так много было нам заявок от различных научных организаций и органов государственной власти. У нас, как правило, откликаются Министерство юстиции Российской Федерации, Генеральная прокуратура, ряд других со стороны федеральных органов государственной власти, ряд научных центров от Академии государственной службы, Академии народного хозяйства и государственной службы откликается. Но хотелось бы, я выражу здесь мнение, прежде всего, председателя нашего междисциплинарного совета Талии Ерулны Хабриевой, хотелось бы, чтобы более активно подключались также такие научные учреждения, научные центры, как, скажем, Московская государственная юридическая академия, вот к этой антикоррупционной тематике. Подключались также Российская академия правосудия, и, может быть, где-то Российская правовая академия в большей степени подключалась. У нас планируется целый ряд научных проектов на 2013 год, которые мы не сможем выполнить без участия представителей других наук. Скажем, у нас вот идет такое исследование, как исследование мотивов коррупционного поведения. Здесь нам требуется помощь со стороны Института социологии Ирана, Института психологии Ирана, целого ряда других научных учреждений. Здесь, конечно, мы понимаем, что требуется определенная мотивация для того, чтобы более активно прилечь к проведению таких исследований. Формат проведения совместных исследований будет еще проработан. У нас таких тем не только эта тема, а целый ряд тем сейчас прорабатывается. И, скажем, подготовка методических рекомендаций по соблюдению прав служебного поведения и разработка методических рекомендаций по подготовке заключений юридическими и физическими лицами, аккредитованными в качестве независимых экспертов, и анализ динамики отношение населения к коррупции, целый ряд тем. Тематику мы направим еще дополнительно членам междисциплинарного совета. Будет также готовиться целый ряд монографических исследований, научно-практических исследований. Мы также направим членам междисциплинарного совета эту тематику. И мы хотели бы, конечно, выразить пожелание о более активном участии представителей различных научных учреждений, в том числе и тех, кто является членами нашего междисциплинарного совета, о участии их в наших исследованиях.
Большое спасибо. Мы очень выходим из графика нашей работы, но все-таки прошу прощения и за наших докладчиков. Что касается ближайших планов, значит, мы предполагаем провести 21 сентября международный круглый стол по проблемам механизм противодействия коррупции в публичной правовой сфере. 21 сентября в Воронеже. Это будет мероприятие организовано уполномоченным по правам человека Воронежской области, Воронежским госуниверситетом. Работа будет идти один день, а второй день у нас будет экскурсия в Белогорье. Потому что это достойно будет завершения вот этого международного круглого стола. Приглашаю всех желающих. А в декабре, ко дню противодействия коррупции, мы проведем конференцию «Современные подходы к противодействию коррупции. Проблемы и тенденции». Но об этом более подробно сообщим позже. Следующий совет мы предполагаем провести в сентябре, я полагаю, после круглого стола в Воронеже, тем, чтобы можно было уже обобщить итоги работы. Что касается обобщения итогов работы сейчас, ну, давайте перейдем к последнему пункту повестки нашего дня. Это проект решения. И вот Александр Вячеславович хотел что-то дополнить или сделать какие-то замечания. Прошу вас.
Ни о каких замечаниях речь не идет. Я просто хотел уточнить, чтобы понятно было собравшимся здесь, о какой программе международного научного мониторинга идет речь. Почему? Потому что какое содержание мы заложим в эти слова отсюда, и направление движения появится. Вот, например, Организация экономического сотрудничества и развития ведет международный, ну, наверное, не научный, а практический мониторинг коррупции. Одно из направлений – это мониторинг законодательства, который проводится в рамках обзоров каждой страны. Второе направление – это мониторинг правоприменения. И в ходе второго мониторинга оценивается, как реализуется это законодательство, не является ли оно декларативным, и в ходе заслушивания по так называемой матрице это рассматривается на примере конкретных уголовных дел, связанных с международным подкупом или подкупом иностранных должностных лиц, как они его называют. Вот хотелось бы в данной части понять, о каком мониторинге мы ведем речь и что мы планируем в итоге получить. Кстати, там представляются результаты мониторинга, проводимого Transparency International. Так вот, в этот раз, полторы недели назад, данная организация представила мониторинг выполнения положений Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Мы там не фигурировали, потому что только в этом году присоединились к данной конвенции. Но возникла масса вопросов по результатам рейтингования. Оказалось, что в основу положен один критерий – количество дел о международном подкупе. Но, наверное, при использовании такого критерия объективной картины не получить. И если в следующем году будет представлен по такой же схеме мониторинг, да, по такой же методологии подготовленной, а мы там уже будем обязательно фигурировать, то нам обеспечено последнее либо предпоследнее место, потому что дел такой категории у нас нет. Поэтому мне кажется, если мы будем разрабатывать какие-то подходы к организации мониторинга, было бы очень хорошо сотрудничать с этой организацией международной, да, не отталкивать ее, а сотрудничать, и предлагать различные критерии, да, и методики мониторинга, которые бы позволяли делать более объективную оценку усилий государств, участвующих в антикоррупционной деятельности. И тогда в результате сотрудничества, мне кажется, мы получим картину, отражающую реалии сегодняшнего дня, а не вот такие необъективные критерии, которые ставят нашу страну в очень неудобное положение. Спасибо.
Большое спасибо за ценные замечания. Конечно, мы не будем никого отталкивать. Мы готовы со всеми сотрудничать даже с Transparency International при наличии доброй воли и желания прислушиваться и учитывать объективные показатели. А что касается показателей ОЭСР, других международных организаций, я потом скажу, что мы будем их учитывать. Вместе с тем, работа выстроится следующим образом. В каждой стране будут формироваться свои рабочие группы из представителей вот этих государств. У нас уже есть предварительные договоренности о создании таких рабочих групп в Китае, в Казахстане, Украине, Великобритании, Соединенных Штатах. То есть это уже будут специалисты, имеющие соответствующее гражданство, которые специализируются вот в этой сфере противодействия коррупции, которые могут проводить эти научные исследования на основе того опросника, тех критериев, которые будут нами разработаны. Мы также имеем хороший очень контакт с Международной антикоррупционной академией. Мы этот вопрос обсуждали и с господином Кройтнером, который сейчас возглавляет переходный комитет академии, пока он еще не утвержден в этой должности, но, скорее всего, он им и станет президентом этой академии. Это международная организация, которая объединяет больше 50 стран мира. Они тоже будут участвовать, у них тоже есть большой потенциал, есть свои кадры, есть свои какое-то свое видение. И они тоже не хотят довольствоваться теми очень странными, очень поверхностными рейтингами, которые составляются. Задача одна – это создать реальную картину. Значит, увидеть реальную картину, даже не создать, просто увидеть реальную картину. Вот пока существующие рейтинги такой задачи не выполняют. Да, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Ильич. У меня фактически продолжение того вопроса, который Александр Вячеславович задал. Я все-таки не понял, может быть, потому что где-то выпал раньше из контекста обсуждения. Это мониторинг международный в том смысле, что он проводится с участием представителей других стран и международных организаций, или и в том смысле, что он распространяется не только на Россию, но и на другие страны?
Родным, потому что он будет постоянно охватывать все больше и больше круг стран. Это он будет проводиться вот этот мониторинг не только в России, но и в Украине, и в Казахстане, и в Китае, это вот на первом этапе. Во всех странах СНГ вот на первом этапе он будет проводиться. И вот эту картину мы будем смотреть, причем смотреть в динамике. Это тоже вот мы закладываем, чтобы была не статика, а динамика развития коррупционных проявлений. Естественно, вот в каждой стране, вот, допустим, в Китае будут проводиться китайские ученые. Мониторинг по тем параметрам, которые мы разработаем с участием и наших коллег, и международных организаций. Это то же самое будет происходить и в Польше, мы с ними тоже имеем предварительные договоренности, и в Беларуси, и в Украине. И, естественно, со временем, через 3-5 лет, когда уже круг стран будет достаточно большой, тогда мы можем уже вот наши итоги представить на более широкий круг.
Спасибо. Но, может быть, как-то в наименовании тогда уточнить. чтобы было понятно, что речь идет о мониторинге не только в России, но о мониторинге, ориентированном на широкий круг стран.
Хорошо, да.
И если позволите, вот не удержусь от реплики одной. На мой взгляд, очень хорошо, что вот в решение по этому пункту не вошли оценки в адрес тех мониторингов, тех исследований, которые уже проводятся давно, да, потому что ну хорошо, что мы претендуем на подлинно научный мониторинг, но при этом, чтобы он действительно получился подлинно научным, ни в коей мере не следует говорить о ненаучности, антинаучности или там идеологической ангажированности тех, кто раньше эту работу выполнял. Пусть они ее плохо выполняли, пусть там обнаружилась куча ограниченностей. Но чтобы у нас получился научный мониторинг, нужно все-таки к ним относиться просто с точки зрения научной критики, а никак иначе. Иначе мы тоже не получим нужного продукта. Спасибо.
Еще есть замечания, предложения?
Две минуты.
Да, пожалуйста.
По основному докладу, просто мы как содержательные владельцы темы по взаимодействию бизнеса и государства в противодействии коррупции, у нас при президиуме создана рабочая группа профильная, возглавляемая министром. Поэтому позвольте пару слов скажу. Значит, доклад, конечно, очень интересный, содержательный, но они, с одной стороны, зауживают тему, да, поскольку коллеги, конечно, правильно сослались на конвенцию, там есть... Значит, и в том числе и в нацплане нашел отражение такой приоритет, как внедрение там дальнейших стандартов ФИН отчетности, бухучета и так далее. Держателем этой темы у нас является Минфин, но мы со своей стороны хотели, чтобы также, в том числе и с участием института, также прорабатывались те два вопроса в рамках взаимодействия бизнеса и государства, на которые тоже в нацплане обратил внимание президент. Это первый вопрос, проработка подходов к формированию и перспективах правового регулирования лоббистской деятельности в Российской Федерации. Это работа, которую нам поручено проводить с Минюстом. И в том числе уже состоялся большой международный семинар с участием ОСР и Управления ООН по наркотикам и преступности 8 июня, где представители института также выступали с докладами. Благодарим их за участие. Поэтому хотелось бы этот момент отметить, а также антикоррупционная хартия российского бизнеса, потому что вот коллеги освещали очень многие вещи. И в проекте решение так сформулировано, в достаточно общем виде, признать актуальными направлениями научной и практической деятельности изучение влияния коррупции на общественные отношения в сфере бизнеса и разработку адекватных механизмов противодействия коррупции, противодействия ее проявления. Здесь, значит, с одной стороны, как я уже говорил, коллеги заузили тему, а с другой стороны, они очень много говорили о каких-то особенностях и недостатках, в общем-то, отраслевой проблематики, да, той сферы, к которой они имеют отношение, сферы финансовых рынков и так далее. Как бы здесь тоже нужно очень аккуратно подходить, потому что вот мы, как министерство, являемся традиционными противниками вливания в антикоррупционную тему всех, в общем-то, недостатков нормальной работы органов государственной власти. Наверное, это тоже неправильно, поэтому просили бы вот как-то скорректировать. С одной стороны, обратить внимание на те приоритеты, которые в нашей корзине находятся, с другой стороны, а не Минфина, а с другой стороны, обратить внимание на необходимость конкретизировать здесь, да, в части того, что сейчас основной тренд и на площадках АТС, и на площадках УНП ООН, там, где вот обзор КПК проводится, это так называемое частно-государственное партнерство бизнеса и государства, то есть совместное их участие в сфере противодействия коррупции. Либо бизнес разрабатывает какие-то инициативы, предлагает по совершенствованию там, государственного управления и, соответственно, совместно дискуссионных площадках обсуждает, либо с участием государства разрабатываются какие-то антикоррупционные документы для бизнеса, ну и также, естественно, деятельность, которая связана с взаимодействием с органами госвласти и бизнеса при принятии управленческих решений, то есть те темы, которые там известны как JAR, лоббизм, да, и прочие иностранные слова. То есть, если есть возможность, просили бы вот этот факт учесть.
Большое спасибо.
Прозрачную структуру, прозрачные критерии для работы, для своего функционирования, когда государство будет легче оценивать и взаимодействовать с бизнесом. Как вы можете определить цену на товар, когда вы не знаете, как она формируется? Как мы можем определить цену на энергоносители? Как можем определить, кого мы облагаем в базе, если мы не знаем объективной цены на энергоносители, исходя из реальных объективных затрат производителя этой продукции? Как мы можем объективно говорить о цене, например, на доллар США, российский? Да, вот сейчас мы говорим, что доллар, пожалуй, самое прозрачное ценообразование, которое происходит. Ведь курс за торги в МВБ, где курс доллара формируется объективно. Но мы забываем о том, что рынок формируется не совсем так, как он должен формироваться. Вот там вот в материалах, на каком-то слайде есть высказывание, я была высказывание Примакова, да, что энергетика фактически, она сама формирует для себя рынок, она сама определяет. Да, тарифы, и тарифы определяются, это не прозрачно для бизнеса. Почему бизнес должен платить такую цену для запотребления, когда это существует? Почему такие цены? Вот мы этого не знаем. И на самом деле вот этот вопрос лоббизма, это вопрос другие, это вопрос взаимоотношений государства и бизнеса. Мы их Я хотела посмотреть, как бизнес из себя создаст прозрачность. Поэтому вот те вопросы, когда поработать, давайте либо вы конкретизируете, что вы хотите.
Наталья Геннадьевна, ваш доклад всем очень понравился. Нет, это будущее, будущее направление, что это надо тоже не забыть. Вот об этом шла речь. Это не критика вашего доклада. Нет, это правильно. Это другой доклад, это другая тема, которую тоже надо развивать. Наталья Геннадьевна, это не к вам был упрек. Нет, нет. Спасибо большое. Касалась речь о будущих направлениях наших исследований. Только об этом. К нашему решению. Проекты есть в раздачных материалах. Если нет замечаний и предложений по корректировке, ну, кроме того, что сейчас прозвучало, что надо вот внести такое дополнение о исследованиях государственно-частного партнерства в сфере противодействия коррупции. Если не будет других предложений, давайте вот его просто одобрим. Возражений нет? Да.
Знаете, просто вот я еще раз вернусь к этой теме. Программа международного научного мониторинга коррупции. Мониторинг коррупции звучит как-то нехорошо.
Это проявление пропущено.
Да, да.
Мониторинг проявления у нас везде просто опечатка.
Или проявление, или противодействие. Но что-то надо вставить.
Нет, проявление коррупции. Не просто проявление коррупции. Это у нас это всегда было. Так, спасибо. Спасибо большое за очень плодотворную работу, за очень интересное выступление. У нас, как всегда, времени мало, но тут уж по-другому быть не может. Есть и другие еще обязательства. Спасибо большое. Сейчас можно перейти, у нас небольшой будет фуршет.
Извините, пожалуйста, можно обратить внимание все-таки на один пункт вот проекта решения, но теперь уже решение, о том, чтобы обратить внимание на четвертый пункт этого решения, о том, чтобы члены междисциплинарного совета продумали некоторые какие-то направления совместных научных исследований, предложили, прислали в институт вот, секретарю междисциплинарного совета Артему Михайловичу Цирину до 1 сентября 2012 года свои предложения на следующий год, на 2013 год.
Спасибо большое. Все, работу мы завершили.